Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Это наш специальный проект в рамках программы «Светлый вечер», который мы делаем совместно с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Директор этого музея по традиции Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. С удовольствием представляем наших гостей. В ближайший час вместе с нами и с вами проведут Петр Чистяков, Ксения Сергазина. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Петр и Ксения, преподаватели РГГУ, кандидат исторических наук, доценты учебно-научного центра изучения религий при РГГУ, при Российском государственном гуманитарном университете. И сегодня мы будем говорить про такой феномен изучения советской народной религиозности.
Про изучение феномена советской народной религиозности,
хорошо,
да?
Хорошо,
но
хорошо.
Просто феномен народной религиозность, естественно, существовала всегда, да, и ей всегда были присущи те или иные какие-то особенности и оттенки. Но вот у феномена советской народной религиозности, как бы вы портрет этот обозначили? Какое у нее лица необщее выражение в сравнении с народной религиозностью вообще?
Ну, тут, наверное, надо сначала о терминах говорить. Сейчас очень многие религиоведы, историки религии вообще спорят о термине народной религии. Можно ли об этом говорить, насколько это связывается с двоеверием и с язычеством, правомерно ли мы сейчас в современном поле его использовать. Тут, наверное, сразу нужно сказать, что мы, говоря о народной религии, имеем в виду такую религиозную повседневность, какие-то практики, которые совершаются не только в церкви, но и за пределами в большей степени, и, может быть, не всегда осмысляются богословски. Скорее, граница проходит здесь такая. Есть официальная церковная позиция, то, что написано в церковных книгах и сохраняет в церковном предании, а есть то, как эти каноны и правила реализуются в обычных приходах, в обычных семьях. Это всегда разные феномены. Поэтому мы будем говорить скорее о втором, о том, как проявляется религиозность в советской повседневности. И, может быть, даже больше акцент хочется сделать именно не на народной религии, а на повседневности советского верующего человека.
То есть как на повседневности как храмовой, так и внехрамовой, да?
Интересно, что сейчас целый центр есть при РГГУ, который это изучает. Я помню, что еще лет 10 назад... плюс-минус, а период второй половины 20 века с трудом давали студентам в качестве там, дипломных работ, вернее, изучения этого периода в качестве темы для дипломных работ, потому что говорили, время не пришло, слишком мало прошло времени, у членов комиссии, которые оценивают диплом, могут быть разные мнения по этому поводу, свои собственные, и объективные оценки не получится. Я помню, как одна девушка, там, отдаленно знакомая, писала диплом по Чернобылю, ну, это совсем, правда, уже недавнее время, и получила достаточно низкий балл за неплохой диплом, просто потому что у членов комиссии оценка чернобыльской трагедии диаметрально разошлась. Вот здесь, наверное, спорных моментов будет меньше, но все равно интересно, что мы, наконец, начали считать это историей и предметом изучения.
Конечно. Ну, центр-то, конечно, посвящен не только изучению повседневности советской. Это просто центр изучения религии. Там изучают разные религии, не только христианство, ислам, буддизм, новые религиозные движения. И темы, конечно, самые разнообразные.
Ну, есть и это направление тоже.
Да, это так.
А у каждого из вас, наверное, есть какая-то своя личная история, почему вы начали заниматься этой темой, и как раз, наверное, еще в то время, когда она не была совершенно, ну, совершенно не была популярна среди исследователей советского быта, советского времени, да и вообще, мне кажется, до недавнего времени не было такого активного, хорошего запроса на гуманитарное знание в России.
Я все-таки застал советское время, совсем немножко, но застал. И сопоставляя то, что происходило на моей памяти в 80-е годы с событиями более поздними, я как-то осознал, что что-то изменилось, что произошли какие-то перемены, причем сначала не было понятно, что именно изменилось, но было очевидно, что перемены произошли. А потом, уже работая с архивным материалом, я понял, что в советское время происходили действительно потрясающе интересные для исследователя коллизии. И мы видим, что власть всеми возможными средствами старалась религию, если не уничтожить, то, по крайней мере, минимизировать.
Выдавить куда-то на поля,
на поля, на периферию, чтобы это было незаметно. И все равно не удавалось. Все равно, так или иначе, то тут, то там возникали какие-то достаточно заметные проявления религиозности. Ну и кроме того, вот уже, наверное, окончательное, что меня убедило в необходимости серьезно заниматься этой темой, это то обстоятельство, что буквально на наших глазах возникают разные мифы о советской эпохе, в том числе
вот,
о религиозной жизни советской эпохи.
Это иногда и наша история тоже.
Иногда эти мифы бывают довольно зловредными, поскольку они абсолютно искажают действительность.
Их невозможно выполоть просто. Это как борщевик такой, ядовитая дрянь такая.
Именно, потому что иной раз общаешься с совсем молодыми церковными людьми, и возникает впечатление, что у них в умах такая достаточно мрачная картина, что вот в советское время все были атеистами, а потом, соответственно, откуда-то из семинарий пришли образованные молодые люди, такие своего рода культурные герои, которые, соответственно, всех россиян научили, как надо верить в Бога. Но я, конечно, немножко утрирую, но что-то в этом роде.
Ну, и есть какое-то, даже я бы сказала, вот презрение вот к той эпохе, которой мы занимаемся, потому что, да, вот эпоха новомучеников, 30-е годы, да, это мы все понимаем и принимаем, а вот к 40-м годам, ну, я тоже огрубляю и утрирую, всех нормальных выбили, вот, осталось какое-то непонятное болото, и которым даже заниматься не хочется, а вот настоящее духовное возрождение началось в 88-м году.
А про кого вы говорите? Потому что такой, мне кажется, сейчас среднестатистический молодой человек, даже если он занимается историей, у нас же, опять же, вот возвращаясь к тому моему спичу, простите, все-таки чаще всего берут темы, связанные с 19 веком. Я помню по времени своей учебы на ИСТФАКе, когда все поголовно брали для дипломов, для курсовых работ 19 век, 18 век, 20-й.
Так, Лёш, поэтому и берут, что не хотят заниматься этой эпохой.
Дальше-то что? Получается, что новомученики, ну, про них знают те, кто ходит в храм, потому что им сам воно кто-то что-то рассказал. А дальше вообще непонятно. И дальнейшая история после Второй мировой войны.
Ну, и сам воно, говорят, довольно такую традиционную историю, приглаженную, причесанную, житийную.
Да,
понятно,
безусловно,
что она отличается от реальной жизни.
Там нет сломанных пальцев, выбитых.
Мы писали житие одного новоученика подмосковного и долго думали, что делать. Изучали его жизнь по архивным материалам. Оказалось, что молодость у него была вполне буйная. Он папа таскал за бороду, пьянствовал с дьяконом. В общем, был довольно резвый.
А это вы,
его
я
даже
помню,
осудили в какой-то момент.
А это речь о каком-то причетнике, да, шла?
Да, это небольшой был подмосковный приход. Он потом стал священником, пострадал за веру, его канонизировали. И стал вопрос, писать ли об этом в житии или не писать. С одной стороны, это жизнь реального человека, это интересно, то, что привлечет к нему внимание. С другой стороны, уж явно не житийная история какая-то.
Да, вот видите, спорили. Современная география, она требует каких-то новых подходов, новых методов, потому что нельзя пользоваться языком вот этих благочестивых брошюр рубежа 19-20 веков для солдат и народа.
Мне кажется, что надо писать обязательно, потому что, на самом деле, эти факты из его юности говорят не против него, а за него, что это был, ну, абсолютно обычный
человек,
живой, с какими-то своими чертами положительными и отрицательными, но вот в нужный момент он стал настоятелем в этом приходе, где он много лет был псаломщиком и не скрывал своего презрительного отношения к советской власти, за что и пострадал.
Может быть, он в простоте своей даже не до конца понял, какой крест он на себя взвалил, я вот так
скорее
думаю.
Всего, ну где-то кому-то сказал, судя по следственному делу, что советская власть как костер прогорит и не будет ее. Но действительно он так думал, но и за это пострадал.
И помнишь, мы в Тамбове спорили с Сергеем Алексеевичем Чеботаревым про Луку-воина Есинецкого. Он тоже считает, что современная география грешит тем, что все-таки из него делают в большей степени святого и в меньшей степени человека.
Он святой, но по свидетельствам очевидцев, это был, человек, он очень, был очень тяжелый, сложным, очень да. тяжелый человек, да, вообще.
Тяжким.
И это ни в коем случае не отрицает его святость. Но мне кажется, что все-таки мы живем в такое время, когда нужно больше внимания уделять именно источникам, и а география, если она все-таки претендует хотя бы на какую-нибудь научность, если мы хотим из этого сделать материал, который последующим историкам, исследователям даст возможность использовать эти материалы именно в качестве источников по этому времени, то, конечно же, здесь ничего утаивать нельзя. Это именно научность. А вот когда мы читаем житие Дмитрия Ростовского, который для своего времени был максимально, возможно, ученым человеком в нашей стране, который использовал все передовые методы исследования.
Там уж не Дворкин такой, да?
Ну, фактически, да, да, фактически.
Давайте не будем переходить на личность.
Но мы не переходим на личность. Почему?
Разве только на личность святителя Дмитрия Ростовского.
Так вот, святитель Дмитрия Ростовского...
И там, кстати, вот вспоминая ту эпоху, там же тоже были очень непростые люди. Например, Амвросий, если я не путаю, Мациевич. Амвросий же он, да?
Арсений
Мациевич, да. Который только и делал, что за бороды попов таскал, пока был митрополитом, а потом, сидячи в Ферапонтове, в заключении он пишет на стене: «Благо, яко смирил мя Иси». То есть там такое глубокое произошло метаноя, да, вот это покаянная перемена, и он святитель сейчас.
Моя
он, да?
тема, я пишу про повседневность 18 века, жизнь москвичей в 18 веке.
Да, ну вот, да, как так интересно и резво задался наш разговор, но давайте вернемся к советской вот этой вот религиозной повседневности, к тому, что мы заявили для наших слушателей.
Ну, действительно, существует такое мнение, оно сейчас очень распространено, что после того, как погибли все новомученики, в церкви остались, соответственно, либо священники, которые откровенно были стукачами, либо священники очень забитые, запуганные, которые боялись всего, да, либо, соответственно, стяжатели. Вот разговариваешь с современной церковной молодежью и упоминаешь 70-е годы или 60-е годы, и сразу видишь какое-то такое... смесь пренебрежения и сожаления, что, ну, мы знаем, кто тогда служил в те годы, вот это были такие священники, что, ну, вот лучше бы их не было. И это, конечно, глубокая историческая неправда, что на самом деле все было не так, вернее, все было сложнее. И, скажем, небезызвестный московский уполномоченный Трушин в своих отчетах конца 40-х
тоже
годов
у нас тут не первый раз
с нескрываемым
возникает.
Раздражением писал о том, что вот пришли из семинарии молодые выпускники, ставшие священниками, и они часто служат гораздо чаще, чем их предшественники, ушедшие за штат. Они ремонтируют свои храмы, и вообще, действительно, он был очень недоволен, потому что он уже нацелился эти приходы закрыть, а не тут-то было. Но был, например, такой отец Григорий Петров, он вот как раз из этой плеяды, он служил достаточно долго в Кашире, а вот последние годы жизни он служил под Чеховым в селе Ваулове.
О, да.
И о нем Трушин писал с очень большим раздражением вот, относительно Кашира, что он проповедует, что он привлекает молодежь, что... этот приход стал гораздо более живым. Ну и, в конце концов, он нашел все-таки возможность его лишить регистрации. И какое-то время отец Григорий был вынужден не служить. Ну и спрашивается, вот где же эти запуганные священники? Разве отец Григорий был одним из таких?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Петр Чистяков, Ксения Сергазина, кандидат исторических наук, доцент учебно-научного центра изучения религии РГГУ.
А насколько я понимаю, вот вы поправьте меня, если я путаюсь, насколько я понимаю, область вашего научного интереса, в частности, это народное почитание тех или иных местных святынь. советское время. Да? Вот. И это, мне кажется, имеет тоже непосредственное отношение к теме нашей сегодняшней беседы.
Яркие примеры такого почитания. Мы знаем Великорецкий крестный ход, знаем почитание в Тутаеве иконы Спаса огромные.
Под которые нужно, да, значит, да, да, пролезать. Знаем,
в советские
знаем
годы это было.
Паломничество в Курскую коренную пустынь, тогда закрытую, поруганную на источник, который тоже пришлось властям засыпать, чтобы там народ Божий не ходил.
Но это вот, такая на поверхности, да, лежит.
На самом деле в каждой области была как минимум одна местная святыня, а иногда несколько. Это были, как правило, святые источники, к которым приходили верующие, причем эти стихийные паломничества происходили в дни каких-либо местных праздников. Как правило, изначально на этом месте была церковь с чудотворной иконой или даже монастырь, как, скажем, в Курске. Но в 20-е и в 30-е годы все это было закрыто, разрушено. Ну, что осталось? Остался источник. И мы видим, что во время войны стихийно стали возрождаться эти паломничества.
А зачем люди шли к этому источнику?
Ну, во-первых, во время войны произошел очень заметный всплеск религиозности, просто вызванный трудной военной ситуацией.
И многими смертями,
и
да?
И многими смертями. Ну, в такой, конечно, момент очень многие люди задумались о том, что все-таки на самом деле они верят в Бога, вопреки всему. В какой-то степени толчком могло послужить известное событие, которое произошло 4 сентября 43 года, когда Сталин вызвал к себе трех митрополитов и сказал, что он очень признателен за патриотическую деятельность церкви и что он готов пойти церкви навстречу, он готов решить определенные церковные проблемы. И вот тогда у многих верующих, которые видели, как стали открываться ранее закрытые церкви, возникло впечатление, что теперь можно верить в Бога. И, возможно, поэтому тоже стали ходить к этим старым святыням. Но, во всяком случае, возродились эти старые
маршруты. А эти маршруты вот к святым источникам, вот мне интересно, они действительно вот так же существовали и в дореволюционное время? Или все-таки хождение на источник, а не хождение там в храм, это все-таки советская такая история?
Нет, многие из них существовали, но, например, вы вспомнили о паломничестве в Курскую коренную пустынь, вернее, на место, где она находилась, потому что там все было разрушено в советское время. Вот это паломничество, стихийно возрожденное в 40-е годы, в точности повторяло маршрут крестных ходов былых времен. Это фактически воспроизведение того самого крестного хода, который изображен на знаменитой картине Репина.
Угу.
Два раза в год, весной и осенью,
да,
люди, соответственно, угу, отправлялись туда пешком несколько сотен, иногда даже несколько тысяч верующих, не сговариваясь, сначала приходили на литургию в действующую церковь Курска, а потом отправлялись пешком к этому источнику. Это довольно большой путь, там около 30 километров, но к вечеру они приходили, кто-то нес с собой иконы небольшие, кто-то просто шел. Вот они приходили около источника, молились.
А ведь священника там не было.
Священников не было, но на первых порах кто-то ходил, потом в 48-м году категорически было запрещено духовенство.
Тогда еще какие-то катакомбные оставались
участвовать.
Следы.
Катакомбы были, разумеется.
И катакомбные священники могли, они же не боялись там лишиться
регистрации. Катакомбные священники приходили, да, например, в другом регионе, в Тамбовской области, там есть такое очень интересное село Горелое, и там вот на берегу Цны есть чтимый источник, около которого постоянно молились в те годы, в том числе и катакомбные священники.
Это там подпись, что это сделал
председатель колхоза? Нет, это не в Горелом, это село Большой Ломовис, там тоже чтимый источник, и сейчас там стоит часовня относительно новая, 90-х годов, но построенная в таких старых формах, и на ней замечательная висит табличка, что она построена председателем местного колхоза.
Еще тогда, в 90-е годы, существовавшего.
Да,
даже сейчас,
да,
я полагаю, там никакого колхоза уже нет.
Вот такую пример местного паломничества местного значения. Мне показывали в Ивановской области, где-то километров 20, наверное, от города Шуя, в лесу, на берегу реки, в таком, да, в лесу, был такой источник святой, туда было паломничество постоянное из окрестных сел, там даже какой-то крест впоследствии нашли, который туда пускали, и местная власть очень боролась с этими проявлениями, то бульдозером его закопают, все равно местные расчистят, то еще что-то, но там стояла надкладезная часовенка, и... Когда это был? Это год 2014. Меня друзья, да, 14-й, друзья меня возили туда, показывали остатки этой надкладезной часовни, которая сам сруб, если очень сильно разгрести весь мох и все наслоения, которые там есть, появляются остатки сруба, которые там ни бульдозером, ничем так и не смогли уничтожить. Но все-таки постепенно, наверное, по мере ухода пожилых людей, которые туда ходили еще с дореволюционных времен, и по мере проявления местными властями этих всех мер с бульдозерами, оно сошло на нет. И потом уже случайно, там, мои друзья это обнаружили, когда искали для своих нужд источник, вот им подсказали, что здесь вот такая история была когда-то.
А вот еще мне кажется, такая сейчас, я как-то в процессе разговора это вспомнила, такая важная примета вот этой такой советской народной религиозности, почитание престольных дней, из которых, собственно, уже вымывается религиозность, содержание почитания престольных дней уже разрушенных храмов. То есть в селе некогда был Успенский храм, он был, это я говорю о деревне, которую я знаю лично биографически, был Успенский храм, он был разрушен в 30-е годы, но до сих пор, вот в конце 10-х годов, из окрестных деревень или даже уже из городов, кто уехал в города, эмигрировал в города, приезжают именно на Успенье, как они там это называют, на Успенье в день, они приезжают, они собираются, а когда их спрашивают, а почему? Ну, потому что было у нас Успенье был, престольный день был, престол был.
Да. Спеть, это когда писали книгу про Фрянова, собирали, ходили по деревням, собирали сведения об этих праздниках престолах. Оказывается, что прошло вот ну, сколько, 100 лет, даже больше, все помнят эти дни, как правило, не один, а два или три праздника,
да.
И рассказывают, что и после войны собирались. И сейчас даже там в некоторых деревнях собираются, молятся около часовни.
То есть храма уже нет или он
Мне
разрушен?
Мне кажется, что, может быть, храмов нет очень давно. Какие-то храмы там чуть ли не в 17 веке или в 18 были закрыты, а память об этих праздниках сохраняется. Иногда была часовня. Но мы нашли там несколько деревень, в основном в этой округе, как ни странно, почитают пятницы. Там есть 8-я пятница в Афанасове, 9-я пятница в Еремине, 10-я пятница...
В Есткине.
В Есткине, 11-я пятница в Маврине.
А вы сразу говорите, где это?
Это самый конец Щелковского шоссе на границе с Владимирской областью. Там поселок городского типа Фрянова. Там довольно большая церковь, построенная Иваном Лазаревым, ювелиром придворным екатерининских времен. Там его усадьба была, он построил церковь с двойным куполом, свой барский дом деревянный. Вот в окрестностях этого села сейчас... Религиозная жизнь еще жива, как ни странно, причем такая народная. И действительно, если приехать туда в одну из этих пятниц, то можно наблюдать вполне народную проявление народной религиозности. В последнее время она немножко мигрирует в сторону храмов, но какие-то остатки остались сейчас. Мы регулярно приезжаем, спрашиваем старушек, записываем какие-то интервью и стараемся понять, что же было и когда. Оказывается, что, по крайней мере, до конца 40-х ходили регулярно крестным ходом по полям, молились о дожде.
Со священником или без?
Тогда еще со священниками, мне кажется. Но без икон. Икону уже невозможно было выносить из храмов, поэтому ходили сами.
А, кстати, Успенье, Введенье я встречал в Ивановской и Ярославской области нынешней. Это не там, нет?
Нет. А вот Успенье, вот, о котором я сейчас говорил, это граница Архангельской области и Карелии. Совсем такой вот.
Потому что вот Успенье, Введенье старушки говорили, с которыми я общался, как раз Ярославская и Ивановская области.
Ну, это все равно северо-восточное направление.
Ну, может быть. Это... Три таких маленьких зарисовочки. Первое, это я сам наблюдал в Ивановской, кстати говоря, области, на границе с Владимирской, заброшенное село в поле, где стоит обрубок колокольни. То есть, ну, практически посреди поля четыре дерева, вот эти пустоши часто встречаются, и обрубок колокольни. Вот там Дмитрия Солунского была церковь, там сложно осенью или весной собираться в дни его памяти, но есть день деревни, когда они собираются, еще оставшиеся жители, там деревни нет с конца 70-х, начала 80-х, соответственно, еще достаточно много живых и не очень старых людей, которые там рождались и вырастали, и вот практически престольный праздник. Они вокруг этой колокольни ставят столы, там как раз площадка, пол бывшего храма плиткой выложен, и начинают вспоминать, как это было. Потом еще две зарисовочки. Одну я довольно часто вспоминаю, даже здесь в эфире, кажется, как мои знакомые археологи в 70-е годы выясняли, им нужна была горючка для техники, их техники, горючего не было, они выясняли, в каких деревнях в ближайшее время престольный праздник, колхоз не работает три дня подряд, несмотря на посевные уборочные, все гуляют, и вот пока все где-то гуляют, они пробираются на колхозные эти тракторные базы, тракторных станций уже не было, ну, колхозные гаражи, сливают все, что можно было слить, и уезжают. И последнее, вот то, что можно действительно посмотреть.
Да, престольные праздники имеют большое народно-хозяйственное значение, да.
И вот последнее, что можно действительно как документальное свидетельство того, о чем наши гости сейчас говорили, посмотреть, это замечательный фильм Андрея Кончаловского, история о том, как Ася Клячина любила, да не вышла замуж, где, ну, фактически документальная хроника колхозов Горьковской области, там же нет, кроме двоих, ни одного профессионального актера. И там показано, как бабушки, 68, не помню, середина 60-х годов, колхоз, полевые работы, и бабушки садятся, у них иконка висит за столом, они все дружно крестятся перед тем, как сесть за стол во время обеда в разгар полевых работ. Это 60-е годы. Оператор снимает все это, ну, к сожалению, на полку ложится до поры до времени. Но вот это документальное свидетельство, как в 60-е годы это все продолжалось.
И мне кажется, что потом эти даты престольных праздников становятся днем деревни или днем города,
да,
даже
очень часто.
Часто.
Может быть, да, может быть, что-то вот в этом такое есть. Но вот интересно, я сейчас вспоминаю, вот сейчас Алёша рассказал эту прекрасную байку из жизни, байку из склепа.
Так это мне рассказывали, да, участники слива горючки.
Да. Вот, но интересно, что рачительные хозяева, вот помещики, я имею в виду, в там, 18-19 веках, они всегда старались сделать так, чтобы у них храм был посвящен покрову Божьей Матери или Михайлову дню, Архангелу Михаилу, не раньше, потому что иначе, ну, действительно останавливается вся сельскохозяйственная деятельность. Вот об этом даже в Пашихонской старине есть у Салтыкова-Щедрина. Там мама лирического героя досадует на то, что у них, по-моему, как раз Успение является престольным днем у крестьян, и они гуляют в это время.
А я, с своей стороны, вот там, где мы часто много довольно работаем, под Суздалем, Ивановская область, Владимирская область, граница, четыре храма подряд посвящены Рождеству Богородицы. Вот четыре вдоль стоят. А я думаю, как раз для того, чтобы можно было уж от души отметить. Угу. Уборочные все работы заканчиваются.
Самый ранний из возможных праздников, с одной стороны. А с другой стороны, четыре села, это же как можно?
Это прекрасно можно.
Вот революция, вот в этой же Фряновской окрестности, трудовой год заканчивался как раз перед престольным праздником. Всех рассчитывали с фабрики и брали заново уже, когда все отгуляют.
Ну да, да, да.
Петр Чистяков, Ксения Сергазина, кандидат исторических наук, доцент учебно-научного центра изучения религий РГГУ у нас в гостях, программа «Светлый вечер», и сегодня это совместный проект с музеем «Советский Союз Веры и Люди». Ксения Толоконникова, директор этого музея, и Алексей Пичугин. Через минуту мы сюда вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».